Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот «Светлый вечер» в ближайший час проведет архиепископ Русской Православной Церкви за границей Михаил Донсков. Владыка, здравствуйте.
Добрый день.
Очень интересная биография у вас. Вы общались со многими людьми, которые... Святитель Иоанн Шанхайский, да, прославлен в лике святых. Человек, который принимал у вас первую исповедь. Человек, с которым вы не один год довольно близко общались. А эмиграция первой волны, второй волны — это все люди, которые проходили через вас, с которыми были знакомы, служили вместе. Давайте поговорим сначала вот о том времени. Вы родились в семье потомственных казаков, но уже во Франции в 40-е годы. Кем были ваши родители? Как они попали в Европу?
Ну, не мудрено понять, как отец попал. Он Хоперского округа Донского казачества и ушел на военную службу в гражданскую войну. И таким образом всю гражданскую войну проделав в рядах сперва лейб-гвардии атаманского полка по призыву атамана Краснова, а потом, когда силы фюрера, то есть военные силы Юга России, которые перешли после ухода главноначальника под командование генерала Врангеля, уже Врангель назвал это русская армия. И это русская армия генерала Врангеля, в ней была Донская армия. Вот, и в ней кончил эту гражданскую войну мой отец, когда они уже отступали в Крым, потом в Константинополь, Галлиполи, это полуостров, и остров Лемнос, который греки называют Лимнос, казаки говорили Лемнос, как произносили французы. И фактически от этого Лемноса отцу потом через полтора года суждено было вернуться в Турцию, потом в Грецию, потом в Чехословакию, где встретил мою маму. И потом он переехал в Париж, когда атаман Багаевский переехал в Париж тогда. И отцу было... Другой мысли не было, что раз атаман уехал в Париж, тогда... Он тоже решился в Париж. Окончив в Чехии, Масарик дал возможность молодым людям учиться в университетах, никак их не снабжая и не опекая, но дал возможность. Они все могли учиться, а чтобы жить, они обязаны были в летний период в фермах чешских там работать, косить, пахать и так далее, чтобы на весь год. Таким образом, они смогли окончить образование, даже высшее образование. Он стал агрономом, но все это оставил, чтобы приехать в Париж. А в Париже не было тоже другой возможности, как приехать по контракту. Надо сказать, что, может быть, мало кто это знает, но Донское войско выехало со своей казной. И эта казна позволила сохраниться при полном управлении Донского правительства, которое управлял Николай Михайлович Мельников, который таким образом обеспечил, что Донское войско она обеспечивала и опекала кадетский корпус имени Александра Третьего.
В Медоне.
Который сперва в Константинополе, потом в Каире, и потом переехал в Белую Церковь в Югославию. И до Второй мировой войны каждый год были выпускники полного образования, которые получили молодые люди, которые там были. Не только казаки, между прочим, или дети их, но и это было знаменательно, что обеспечили эта казна, вот это. Потом обеспечила казна содержание атамана, который мог таким образом сохранять общение со всеми казаками, которые были распределены по всему миру. В Уругвае были, в Южной Америке, там, в Африке, ну, по всему, на всех континентах. И таким образом была связь, которая сохранялась. И помимо того, что за каждым была какая-то опека, сперва в Праге они могли окончить благодаря этому образование, потом, переехав в другую страну, Николай Михайлович обеспечивал все хлопоты по этим административным вопросам, потому что не могли переезжать из одной страны в другую никто из русских без контракта. Когда приезжали во Францию, все русские люди имели рабочий контракт. Без этого рабочего контракта они переезжать не могли.
Владыка, вы так рассказываете об этом, и кто-то, наверное, слушает сейчас и думает, ну ничего себе жизнь, вот это приключение. Ну, во-первых, как ваш отец переезжал из страны в страну? Просто сегодня, да, из нашего 21 века мы себе не очень уже представляем реалии вот этого русского исхода, когда наша эмиграция уплывает на кораблях в неизвестные земли. И сегодня, ну, нам как это кажется? Ну, классно же, он мир посмотрел, в скольких странах он побывал. У него там и Турция, и Болгария, и Чехословакия, еще и жену встретил, в итоге потом переехал в Париж. То есть вот кажется, что у человека путь складывается как-то совершенно безоблачно. Плюс ко всему, ну, оказывается, там есть еще и казна, какое-то материальное обеспечение. Ну, тогда вообще все прекрасно. Вот какими были реалии этой жизни на самом деле? Расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее. Что-то про Галлиполи, например, то, что я слышала, у меня, я не знаю, у меня мурашки бежали по спине. Я не понимаю, как можно было так жить, как выжить можно было.
Ну, выживали, но дело в том, что это называли русская эмиграция. А слово «эмиграция», оно обыкновенно обозначает какой-то хаос, абсолютную беду, где человек совершенно одинок или бродяга, или протягивает руку повсюду. Никто из них руку никогда нигде не протягивал, даже великие князья, даже люди со званием, не имея ничего, между прочим. Но был институт эмиграции, который сложился именно в Галлиполи, на Лемносе. Почему? Потому что это было войско, а с этим войском были и люди, были и жены, были и дети. В Галлиполи, например, не имея ничего, за полтора года было устроено, все полки продолжали свое обучение, были производства офицера, были госпиталя, были палатки, где вылечивали от туберкулеза, от всяких других болезней, от тифа и так далее. Были школы, были детские сады, были старческие дома, были кадетские корпуса и были лагеря чисто такого педагогического состояния, были даже скауты там. И фактически структуры русские вывезли из России именно организованную Россию. Внутри у них, конечно, было ничего. Но когда они куда-то переезжали, моментально они что-то строили.
То есть типа... чистое поле они буквально приезжали. Ведь да. Галлиполи – это было чистое поле.
Да-да, и Лемнос – то же самое. И когда они переезжали, это было организовано, но что касается ежедневной жизни, у них даже и одежды не было. Например, на моем отце ту одежду, которую он вывез из Крыма, который был, уже сапог давно не было, он их продал, чтобы кормиться, даже они обвязали ноги этими бантами. А в Чехии он прожил до 24-го года в той одежде, которая просто на них начинала гнить, начинала расслевать. И когда они начали работать у этих фермеров, они немножко получали. И у нас есть дома фотографии, когда через несколько лет, это кажется в 25-26 году, когда немножко заработали казаки, значит, они пошли к фотографу, значит, купили костюм. Наш котелок, наш с тросточкой, с плащом таким, и сняли фотографию, чтобы послать в Россию фотографии показать, что вот мы не умерли, мы живы.
А кому они посылали?
Ну, в семье, которая осталась до 29-го года, была переписка еще. Угу. У меня письма от 29, до 29-го года отцу от станицы, где мой, откуда отец уехал. 29-й год, рубеж, после которого больше ничего было неизвестно до 56-го года. Ничего не знали, потому что стала коллективизация. Между прочим, в 29-м году вышла том «Тихий Дон» Шолохова, который мы теперь знаем, что Сталин заказал специально, чтобы выслать за границу. Казаки читали и плакали, но в это время казаков всех поголовно уничтожали.
А верили в «Тихий Дон»?
Так вы это, когда читали, да, ну, у
не,
вас верили?
Верить не надо, они просто, было в романе как бы изображение жизни, да. И, конечно, было не так плохо написано, но эта иллюзия была, что
вот, как раз
такая книга выходит, значит, казаки там живут и так далее. Это страшная вещь, когда подумаешь, что именно в это время... Были тройки, которые вызывали, и когда произносили слово «казак», они получили пулю в лоб от этой тройки. То есть фактически все. Этого родители не знали, отец не знал. Он, может быть, и никогда не узнал. Но фактически, вот понимаете, ситуация, что связь прекратилась абсолютно, и мы только узнали что-то в 56-м году, когда уехал из нашего Бьянкура один сверстник отца, который вместе с ним всю гражданскую войну прошел, и который в Чехии был, и во Франции, Иван Яковлевич Бармин, который отец ему сказал, значит, он его благословил. И если Иван Яковлевич едешь, тогда узнай, кто из наших жив, потому что он же сосед, они вместе выросли, он всех знал, родственников.
Он вернулся, он или его задержали?
Бармин вернулся.
Это уже 56-й год, после 20-го съезда.
Он, или может, 55-й, но, в общем, он вернулся и обещал отцу, что он это сделает. Действительно, через, кажется, пару недель мы получили открытку, очень мелко написано, где он объяснял, что он вернулся, узнал, увидел, и будут следовать письма. Ну, и потом последовали письма, которые стали уже раскрывать, кто погиб, кто остался, кто жив, кто и так далее. То есть постепенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» сегодня архиепископ Русской Православной Церкви за границей Михаил Донсков. Владыка, и много ли народу, много ли соседей, людей, с которыми ваш отец вырос, остались? И второй вопрос. Ваш отец прожил очень длинную жизнь. Он сумел сам вернуться или побывать просто в России?
Это две разных вопроса. На первый вопрос. Кто остался, остались рожки-доножки. Очень мало кто, но остались женщины и дети, малые дети, которых, в общем, не трогали большевики. Меньше 9 лет, кажется, они их просто вербовали там или каким-то образом, ну, в Караганде. Нам первое письмо, что вот мы жили 25 лет в Караганде. То есть жили, они думали, что мы не знаем, что это такое. И, но остались родственники вот такого, этого поколения. А второй ваш вопрос.
А сумел ли ваш отец приехать в Россию хотя бы один раз?
Значит, после того, как мы нашли родственников, конечно, завязалась переписка. Эта переписка очень интересная, потому что там история того времени, в котором не все написано. Моя правнучатая племянница несколько лет назад, когда я приезжал, и встречали всех этих двоюродных, у нас общий дед только, и мы беседовали, и она что-то заметила, что мы задавали вопросы, и я, конечно, воодушевлен чем? Воодушевлен и Россией, и краем, и про казачество им рассказывал, и про архив, в котором я нашел эти метрики, метрические выписки из метрических книг, где можно было узнавать уже точные даты рождения, крещения там, всех своих родственников и предков. Я некоторое время проходил, и, конечно, это было колоссальное открытие, потому что 50 лет мы пытались, не могли найти, а вдруг в какой-то момент, когда я был представителем зарубежной церкви в России, я все-таки как-то узнал и с трудом узнал, но, в общем, в Ростове нашел место, где архив, и мне его дали, и я стал перелистывать и кое-как находил. И, конечно, я был очень воодушевлен этим, что находил следы, имена и так далее. Между прочим, имена, которые я читал в этих метриках, это были все имена, которые и фамилии тех людей, которые жили вокруг нас в Бьянкуре, то есть в Париже. Это уже удивительно было тоже, что такая близость, что выехали почти все, то есть такое впечатление, когда читаешь. И я, конечно, делился с ними, когда они мне расспрашивали, я им рассказывал. А моя правнучатая племянница была не в восторге от этого, что когда служили панихиду на могилах, она ко мне подошла, потянула за рясу и говорит: «Неужели вы не понимаете?» «А что я не понимаю?» «Что они пережили такое, что, может быть, много чего их не радует». И тогда она мне объяснила, какая была их участь. Их мамы, которая была младшей сестра отца. Мой отец, когда уходил на военную службу, ну, было около 20 лет, знаешь, его, мой дед как бы его благословлял иконой. Это единственная вещь, которую он вывез. Уходил, и на руках у мачехи была новорожденная девочка Степанида, другая маленькая девочка, которой было 4 года, и мальчик, которому было 6 лет. Этого мальчика мой отец помнил, это был Дмитрий, дядя Дмитрий для меня.
И как сложилась их судьба, когда они же остались, да, получается?
Так вот они, когда в 56-м году отец писал, ну, уже человек в возрасте, прислал фотографию, но он как будто на 20 лет старше моего отца на фотографии, и пишет, что вот мы тут не жили, мы переехали жить в Караганду. Знаете, вот такие вещи. Знаешь, он там провел 25 лет, а его сестра, эта маленькая, 12 лет. То есть она там, когда туда ее погнали, ей было 6 лет, когда ей было 18 лет, после 12 лет, ее как бы вернули на хутор, где она жила в землянке, потому что казакам жить в домах было как бы запрещено. Ну, была такая политика. И там она вышла замуж и родила 11 детей. Так что для них слово «казак» было больше испытание, чем что-либо. А для меня это какое-то, знаете, предание. И, ну, в своем роду, в своем предании это принимает, конечно, другую форму.
Про Караганду подробнее расскажите, пожалуйста.
Про Караганду я ничего не знаю, я только там был, но в Караганде с мощами преподобного Елизаветы, я все знаю, что все там на костях построено.
У меня тоже родственников выслали туда, но, правда, я про них, к сожалению, даже информации никакой сейчас найти не могу. И да. Тоже там не был никогда. Ну, вернее, я там никогда не был.
Я там был, там очень красиво, но все дороги на костях.
Да.
То есть, фактически, мы все понимаем, какая была участь. Вот и они... Их мама, там, Дмитрий никогда детей не имел, но они в таких условиях жили, что нам непонятно, какое могло быть их мировоззрение. Значит, на ваш вопрос, встретил ли мой отец их? Вот он их встретил, когда в ходе переписки им захотелось, конечно, увидеть друг друга, известно, но, понимаете, какие-то годы. Наш 56-й, там, 60-й, там, и так далее. Переезд в страну не такой простой. давать, то есть визы для переезда не такие простые, но особенно было тяжело получить разрешение, чтобы брат к отцу приехал. Ему никогда фактически разрешения не дали. И он, конечно, очень горевал. Тогда он стал писать отцу, тогда вы приезжайте. Отец не особенно как бы с энтузиазмом к этому относился. И немножко, как бы, наверное, ему было...
Опасался.
Да, немножко, как бы, привкушать какие-то горестные впечатления. Он немножко опасался, конечно, и не совсем было ясно, что, в каких условиях это может быть тогда. И в конце концов те стали писать, что фактически вы нас игнорируете, вы нас не любите, вы как в сыром масле живете, нас презираете, ну и так далее, и так далее. Моя крестная тоже такие письма получала. Моя крестная, она тоже в том же году, в другое время приехала. И мой отец, в общем, в конце концов решил поехать, чтобы разъяснить, то есть рассеять вот такое...
Как бы, негативное отношение.
Да, и горечное такое чувство. Он поехал и был один раз среди них.
А это Волгоградская область нынешняя, да?
Да. И, но была ограничена территория, где он мог пребывать. И я должен был с ним поехать тогда, только у нас были тогда, в 68-м году, в Париже, студенческие эти события, которые мы лишились... экзаменов в мае месяце, и все наше будущее студентов было под вопросом. И, конечно, мне пришлось остаться, чтобы...
Медицинский университет.
Чтобы организовать эти экзамены, в конце мы добились, в сентябре прошли с успехом и так далее. Так что мне пришлось остаться, отец поехал один, ну, может, воля Божия, не знаю. Но отец был один, но когда он вернулся, он мне говорил, что один из моих племянников... ему сказал, что когда при отъезде, что ему было предписано, если я был бы, если бы Семен был бы, надо было каждый вечер каждое его слово
доносить,
передавать в участок. Было такое требование, чтобы и было. И он просто откровенно отцу сказал, что вот такое было. Мой отец не сомневался, что это было. Но отцу было, значит, двойственное отношение. Когда он увидит родственников, конечно, это всегда радует. Когда можешь взять на грудь, наш поцеловать, наш, может, таким образом пообщаться. И это то, что радовало. То, что меньше радовало, это то, что обстановка совершенно другая, дороги перекопаны. И когда он хотел пойти в храм, где он был крещённый, где родители его венчались и так далее, который по ту сторону Хопра, он в другой области фактически, этот храм, и ему не дали как бы разрешения просто туда пойти. Он видел, как храм превращен... Но храм стоял
и стоит. Фотографии видел, стоит, да.
И стоит. И мы сейчас его как бы обстраиваем, его полностью, я даже служил в нем. Но тогда он видел из того берега Хопра, как из окон сено торчало, там коров доили, такое. Но храм стоял, то есть это чудо, что на Дону обыкновенно. То есть в большинстве случаев храмы были взорваны, почти все. А этот стоит, и колокольня стоит, там с крестиком, который наверху немножко покривился, но, в общем, он имел радость видеть храм, но только видеть. И общаться с молодежью ему было интересно, они каждый вечер собирались, это было летом, и они просили его: дедушка, ну спой нам казачью песню. А отец любил петь. Так что он пел, они записывали на магнитофон все это. То есть была такая радостная встреча, он даже мог в церковь пойти, в Михайловскую станицу, в которой храм был такой, ну, действующий там. И он каждое воскресенье его туда возили, это 2-3 раза он там был, мог помолиться. То есть его конечно, это порадовало, но когда он вернулся, я встречал его на вокзале и видел, как он такой радостный. Ну, ему было тогда 70 лет ровно. Он как-то помолодел, там, бодрый. Ну что, папа, ты, наверное, вернешься в будущем году? Он так, подумав, мне сказал, нет уже, сынок, больше никогда, говорит.
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня архиепископ Русской Православной Церкви за границей Михаил Донсков, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».